говорит «Радио Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. 14 лет после захвата Буденновска. Дело Игоря Соколова. Кому и как выносятся приговоры? Почему ирландцы изменили свое отношение к Лиссабонскому договору? Как политический Вашингтон реагирует на решение Международного олимпийского комитета? И измена и отношение общества к семейным ценностям. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. С момента захвата незаконным вооруженным формированием Шамиля Басаева ставропольского города Буденновска прошло 14 лет. С тех пор более 20 участников тех событий были осуждены на длительные сроки заключения. Недавно Ставропольский краевой суд приговорил еще двух человек за вооруженное нападение на Буденновск в июне 1995 года – Абубакара Межиева и Игоря Соколова. В судебном процессе в качестве свидетелей принимали участие правозащитники и журналисты, находившиеся в те дни в Буденновске. Они полагают, что Ставропольский суд не нашел убедительных доказательств вины осужденных, рассказывает Олег Кусов.
Ставропольский краевой суд приговорил жителя города Ржева Игоря Соколова к 13 годам лишения свободы, жителя чеченского селения Цоцеюрт Абубакара Межиева к 11 годам. Они были признаны виновными в терроризме и участии в бандформировании, напавшем летом 1995 года на Ставропольский город Буденновск. Абубакар Межиев и Игорь Соколов с приговором не согласились. Многие журналисты, писавшие о процессе, в своих материалах основное внимание уделили Игорю Соколову. Журналисты, как правило, подчеркивали его славянское происхождение, но за рассуждениями о национальности осужденного они упустили такую особенность судебного приговора, как отсутствие достаточных доказательств его вины. Мало кто обратил внимание на то, что столь длительные сроки заключения люди получили только на основании показаний нескольких свидетелей, которые якобы опознали террористов спустя 14 лет. Адвокат Жанна Колесова считает подобную аргументацию недопустимой.
Достаточно того, чтобы кто-то указал на тебя пальцем и сказал, что ты там был. И неважно, стрелял ты, руководил, кашу варил или просто стоял рядом с Басаевым, либо с его помощниками. И этого уже достаточно для того, чтобы обвинить человека в подобном преступлении. Так получилось, в принципе, и у Соколова. Нашли вот несколько свидетелей обвинения, которые поддались под уговоры следствия, либо предварительных вот этих оперативных сотрудников. Пошли на встречу и сказали, что да, видели Соколова. Этого достаточно. На этом, в принципе, приговоры построены. Никто, никем не установлено, каким образом Соколов вступил в это бандформирование, откуда он вообще знает Басаева, как он познакомился с... Период времени не установлен. Не установлено вообще ничего. Просто вот три потерпевших заявили о том, что они видели Соколова в Буденновске. Это послужило поводом и основанием для привлечения его в качестве обвиняемого, ну и, соответственно, потом для осуждения его в этом преступлении.
Говорила адвокат Жанна Колесова. Судебное следствие длилось почти 9 месяцев. Суд отказался выполнить ходатайство защиты Соколова о привлечении к процессу в качестве свидетелей целого ряда потерпевших жителей Буденновска. Но на процесс в качестве свидетелей прибыли известные правозащитники и журналисты, которые в те дни тоже находились в Буденновске и даже в качестве заложников отправились с группировкой Басаева в Чечню. Их показания коренным образом отличались от показаний тех, кто якобы узнал Соколова террориста. Слово председателю Совета правозащитного центра «Мемориал» Олегу Орлову.
Показания свидетелей, которые его познали там, они тоже вызывают сомнения. Я свидетелей очень мало. Одно свидетельство, насколько я знаю, вообще вызывает сомнения, потому что лицо, которое его опознавало с моей точки зрения, как видел он его во время вот буденновских событий, ну, так не могло быть просто, как мне представляется. Потому что я тоже был участником буденновских событий, я видел там много достаточно, и находился и в больнице, и потом с заложниками, сам был добровольным заложником, когда выезжали оттуда. Я себе представлял, что могли, а что не могли видеть свидетели. Вот видеть человека, стоящего в оцеплении вблизи там милиционеров российских, когда выезжали автобусы, ну, такое не могло быть, и такой человек не мог увидеть. Я имею в виду боевика, стоящего в оцеплении рядом с российскими милиционерами, а автобусы в этот момент выезжали. Ну, не похоже это на правду.
Это был председатель Совета правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов. Среди тех, кто тогда находился несколько дней в Буденновской больнице, был и обозреватель радио «Свобода» Андрей Бабицкий.
Я и Юля Калинина, мы провели пару дней в Буденновской больнице, вот непосредственно вместе с заложниками. Находились мы постоянно в том помещении, где сидел Басаев, его ближайшие помощники. Через это помещение прошли фактически все, ну, по крайней мере, руководители каких-то подразделений, из которых состояла басаевская группа. В общем, конечно, людей славянской внешности там не было. После этого мы непосредственно, когда заложники были выпущены из больницы, из города, мы отправились вместе с ними. Я, журналистка «Московского комсомольца» Юлия Калинина и обозреватель «Радио Свобода» Анатолий Стрелиный в Чечню добрались до селения Зандак, откуда заложников вместе с российскими и иностранными журналистами отправили обратно. И вот, собственно, трое нас осталось вместе с террористами. И мы присутствовали на похоронах басаевских боевиков, трупы которых, значит, они вывезли с собой из Буденновска. Во время этих похорон вся басаевская группа находилась компактно в одном месте в течение длительного времени. Это примерно около 100 человек. И мы, так сказать, имели возможность видеть всех. Никаких славянских лиц там не было. Вообще разговоры о том, что русские участвовали в Буденновском рейде, они велись фактически буквально с самого начала. И поэтому, естественно, я этот вопрос адресовал и самому Басаеву, и различным, значит, его помощникам, то есть, ну, как-то выяснял. И, в общем, насколько я понимаю, ответ всегда был однозначным. Этого не было и быть не могло. Ну, и третье обстоятельство. Я, в принципе, знаю, как формировалась эта группа. Она формировалась, значит, в общем, в условиях, в которых никаких русских в Чечне, так сказать, в этот момент не было, формировалась она в горах. Я не думаю, что вообще Басаев мог пригласить каких-то чужаков в этот рейд, из которого, как он думал, так сказать, никто там не вернется живым. То есть вероятность того, что все погибнут, она была очень высока, поэтому брали только чеченцев.
Говорил обозреватель «Радио Свобода» Андрей Бабицкий. Показания Орлова, Бабицкого и некоторых других свидетелей суд к сведению не принял. Из приговора Ставропольского краевого суда.
Потерпевший Стаценко, который, в свою очередь, опровергая Соколова и Л., в судебном заседании также уверенно опознал подсудимого Соколова и Л. как участника банды Басаева, которого он видел 19.06.1995 года. Когда были доставлены автобусы к больнице и началась погрузка заложников, он настаивал, что среди боевиков он на протяжении около 25 минут видел и запомнил боевика славянской внешности. Тогда он решил, что тот украинец, одетого в камуфляж зеленого цвета, на голове была панама бледно-желтого цвета, он был с короткой стрижкой, без бороды и усов. Выделялся из общей массы боевиков опрятным внешним видом, подтянутостью и выправкой. Он был вооружен автоматом Калашникова.
Адвокат Жанна Колесова полагает, что свидетели, давая подобные показания о событиях 14-летней давности, просто заблуждаются.
Они пережили огромную трагедию. Многие из них, видя боевиков, считали их за не за чеченцев. Они не видели в них чеченцев. В том числе и вот в составе этой банды было две женщины. Они были чеченки по национальности, но практически все их считали за русских. Были, соответственно, и чеченцы, которые были похожи на славяне. Они их также считали русскими. И вот по прошествии 13 лет появляется неугодный Соколов. Его задерживают, приезжают в Буденновск и говорят, обращаются, допустим, там, к двум, к трем, может быть, к пятерым потерпевшим, и говорят: товарищи, мы поймали русского, который был в Буденновске, который стрелял в вас, ваших детей, ваших соседей, ваших близких. Я считаю, что многие из них просто добросовестно заблуждаются, потому что вспомнить и узнать через 13 лет человека, с которым вы не имели никакого общения абсолютно, потому что никто из них, из тех, которые показывают на моего подзащитного, с ним никто не контактировал. Они видят какие-то общие черты лица, может быть, где-то какое-то сходство, и, соответственно, у них просто в мыслях нет того, что задержали и посадили вот на скамью подсудимых совершенно невиновное лицо. Они, соответственно, вспоминают события 13-летней давности и, естественно, желают, чтобы это лицо было привлечено к ответственности.
Говорила адвокат Жанна Колесова. И председатель Совета правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов в ходе судебного разбирательства так и не услышал серьезных доказательств вины Игоря Соколова.
У защиты были свидетели, которые говорили, что в тот период, когда он совершал преступление, то есть участвовал в рейде Басаева, он находился в другом месте. В ходе суда совершенно не было внятно и четко исследовано обстоятельства, как он вообще оказался в Чечне, именно в период, когда формировалась эта группа. Совершенно в материалах уголовного дела, насколько я понимаю, приговоры не исследованы и не обоснованы.
Так считает Олег Орлов. Адвокат Жанна Колесова, изучая дело своего подзащитного, пришла к мнению, что за всей этой историей могло стоять противостояние Игоря Соколова и его конкурентов в бизнесе.
Подстава по бизнесу – это конкуренция. Слишком уж все совпадает с тем периодом, когда у него началась борьба со страховой компанией. И момент его задержания, и требования сведений ФСБ о Соколове. Слишком много совпадений.
Если Верховный суд России не удовлетворит кассационную жалобу Игоря Соколова, его адвокат намерен обратиться в Страсбургский суд. Защита полагает, что обвинение Ставропольского краевого суда носит формальный характер, не имеет отношения к Будённской трагедии, которую уже в наши дни какие-то силы попытались использовать для сведения счетов с конкурентами.
О деле осужденного за события в Будённовске 14 лет назад Игоря Соколова рассказывал Олег Кусов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Как мы уже сообщали в наших информационных программах, 2 октября в Ирландии прошел повторный референдум по Лиссабонскому договору. Полтора года назад ирландцы высказались против этого соглашения. Однако на этот раз документ, который может лечь в основу всей Европейской Конституции, был одобрен, причем с большим перевесом. О том, как изменился политический и общественный климат в республике, и о том, какую реакцию вызвали результаты голосования в соседней Великобритании, рассказывает наш британский корреспондент Елена Воронцова.
Полтора года назад на референдуме явились более половины ирландцев, имеющих право голоса, и тогда 53% из них проголосовали против и 46% за Лиссабонский договор. На этот раз перелом был значительно более существенным – 67% за и 33% против. Что же заставило такую большую часть ирландцев изменить мнение? Летом 2008-го едва только начала трещать по швам экономика. Полное понимание масштаба рецессии к основной массе ирландцев пришло только в начале этого года, когда в руинах были уже не только банки, но и в буквальном смысле огромное количество начатых строек. Весной 2008 года, за месяц до референдума, ушел в отставку Берти Ахерн. При нем экономика страны переживала неслыханный бум. Но за десятилетие его правления у народа накопилось недовольство некоторыми действиями премьера, а выйти в отставку его вынудил очень некрасивый коррупционный скандал. В какой-то мере Ахерн пожертвовал своим постом в пользу референдума, но не получил результата, на который надеялось тогда правительство. Впрочем, неверно было бы утверждать, что Ирландия на этот раз просто изменила мнение и проголосовала за тот же договор. В Лиссабонское соглашение были внесены изменения, напрямую связанные с пунктами, вызывавшими особое беспокойство ирландцев. Количество уполномоченных от государств-членов ЕС не будет сокращено. Ирландия получила гарантии того, что сможет свободно устанавливать систему налогообложения и сохранять нейтралитет в случае вооруженного конфликта. Министр иностранных дел Михаил Мартин, крайне негативно оценивший в прошлый раз правительственную кампанию за Лиссабонское соглашение, сказал после проведения повторного референдума.
Нынешняя кампания обязана своим успехом трем главным составляющим. Первое – это гарантии, которые мы с уверенностью потребовали и получили от Брюсселя. Это создало основу доверия, показало, что мы слушаем мнение населения и действуем сообразно с этим мнением, и что мы ведем переговоры с учетом этих соображений. Нам удалось добиться восстановления поста посла от каждого государства. Во-вторых, мы с большим вниманием обсудили содержание договора, а именно те пункты, где речь шла об увеличении эффективности в масштабе всего ЕС в вопросах, касающихся энергоресурсов и изменения климата. И в-третьих, ведущим пунктом кампании была возможность экономической выгоды. Не только правительство, но и большинство работодателей Ирландии согласны с тем, что голосование за Лиссабонский договор станет шагом к восстановлению нашей экономики и что голосование против будет ненужным риском. Тем более, если учесть, что Ирландия — страна с открытым рынком, небольшая страна и в огромной степени зависящая от экспорта на рынок ЕС и за его пределы. И голосование «за» является благоприятным сигналом для инвесторов за пределами ЕС, которые смотрят на отношения Ирландии с остальными странами Содружества как на чрезвычайно важный фактор.
Все политические партии Ирландии поддержали соглашение, кроме оппозиционной партии националистов Шин Фейн. Глава правительства Брайан Коуэн, подобно британскому премьеру, долгие годы управлял Министерством финансов. В те страшные дни прошлого года, когда один за другим рушились банки, Ирландия стала одной из первых стран, объявивших о государственной гарантии частных вкладов, не превышающих определенный лимит. За несколько дней, прошедших между этим и аналогичным решением, сделанным в Соединенном Королевстве, в республику хлынул поток британского капитала. Как бы плохо ни была организована кампания за Лиссабонский договор на этот раз, правительство уже не могло существенно повредить этому проекту. Хороший имидж в ЕС значит благополучное восстановление экономики, или, проще говоря, голос «за» принесет ирландцам рабочие места. Что же касается кампании «против», то им сложно было добавить что-то новое. В период рецессии ирландцы оказались более готовы, так сказать, открыться Европе. Вот мнение министра финансов Ирландии Михаэла Мартина.
Начиная с 1973 года, вся рыночная политика Ирландии преобразилась вследствие создания Евросоюза и единого торгового пространства. Это очевидно. Наша страна была в чрезвычайно зависимом положении от рынка Британии, и за эти три десятилетия мы изменились и перестроились благодаря нашему членству в ЕС, поэтому и тогдашнее правительство было убеждено в том, что мы должны войти в Союз. И это представление о месте, которое должна занимать Ирландия, действенно по сей день. По моему личному убеждению, если бы мы проголосовали против, это дало бы нехороший знак всему миру, привело бы к отдалению Ирландии, превратило бы нас в небольшое изолированное государство на краю возле Атлантики. Когда я занимал пост министра торговли и трудоустройства, мы решали вопрос о продвижении имиджа страны на международной арене следующим образом. Очевидно, низкий налог на доходы с корпораций был одним из привлекательных качеств Ирландии, затем большое количество молодых квалифицированных специалистов, и главное, что мы говорили в штаб-квартире любой международной организации, это что Ирландия представляет собой ворота в европейский рынок. И поэтому нам удавалось постоянно привлекать международный капитал, мы были открыты идеям, рынку идей.
Таким образом, как бы плохо ни относились ирландцы к своему нынешнему правительству, задерживать процесс, облегчающий принятие решений в ЕС, им сейчас не показалось выгодным. Теперь претворение Лиссабонского соглашения в то, что будет играть роль всеевропейской конституции, по всей вероятности, вопрос времени. Президент Чехии Вацлав Клаус, являющийся сегодня главным евроскептиком среди правящей элиты ЕС, способен замедлить этот процесс. Но, скорее всего, в Лиссабонское соглашение теперь уже не будут внесены изменения, подобные тем, которых удалось добиться населению Изумрудного острова. Что касается главы партии Либертас, выступавшей против соглашения, то он с достоинством признал поражение и отозвался несколько скептически об обещании правительства увеличить число рабочих мест как результат голосования. Миллионер-предприниматель Деклан Генли, которому, собственно, Ирландия обязана провалом первого референдума, остается темной лошадкой для большинства политических обозревателей. Репатриировавшись в Ирландию из Америки, он организовал безупречную кампанию в прошлом году и без колебаний пронес знамя и на этот раз. Известно, что глава Либертас, которую в Ирландии называют «партией одного вопроса», нацелился на кресло в Европейском парламенте. Генли неоднократно заявлял, что ни в коем случае не относит себя к евроскептикам, но опасается того, как уходят демократические процессы из управления Евросоюзом и как сложно призвать к отчету деятелей Брюсселя. Его партия, по всей очевидности, стремится войти в число этих самых деятелей. Может быть, именно поэтому им и была организована кампания против ратификации Ирландии Лиссабонского соглашения. В спланированный как эффективный бизнес-проект компании «Либертас» не было недостатка в популистской риторике. Но они сконцентрировали много сил на единственном вопросе, не уделив внимания насущным проблемам трудоустройства, бюджета и налогов. Как скажется исход референдума на настроениях в других странах? В британской прессе, а если быть точнее, то изначально в изданиях, попадающих под общее название «Пресса Мёрдока», заговорили о возможном назначении Тони Блэра на должность президента Евросоюза. Создание этой должности предусматривает Лиссабонское соглашение. Предполагается, что кандидат на пост будет назначаться на 1,5 года с возможностью одного продления. Занимающий эту должность, однако, будет выбираться за закрытыми дверями главами стран-участниц ЕС. Таким образом, навряд ли европейцы увидят предвыборные кампании кандидатов на этот пост. Пока точный характер его полномочий неизвестен, но в любом случае он будет противостоять Жозе Мануэлу Барросу и главе той державы, которая председательствует на данный момент в ЕС. Сам Блэр не высказался ни о своем намерении занять этот пост, ни об отсутствии такого намерения. Наконец, в понедельник в Манчестере открылся ежегодный съезд партии британских консерваторов. Перед лидером Тори стоит непростая задача. Приди он к власти на следующих выборах, новая европейская конституция может быть уже в ходу. С одной стороны, Дэвид Камерон не может не чувствовать желания британцев, несомненно, как минимум части сторонников консерваторов, иметь возможность высказать свое мнение, подобно тому, как имели возможность сделать ирландцы. С другой стороны, вопросы политики Евросоюза могут отнять много ресурсов, но они не приносят политических очков в глазах британского электората. Правящую партию будут оценивать по решениям, связанным с бюджетными расходами, здравоохранением, образованием, налогообложением и подобными насущными вопросами. В случае проведения в Англии референдума по Лиссабонскому соглашению сложно сказать, на какую сторону встала бы Лондонская Сити и вообще бизнес-сообщество. Не исключено, что их голоса разделились бы, как и все остальные. А в результате негативного исхода голосования перед потенциальным премьером встала бы необходимость переговоров с другими 26 странами, уже ратифицировавшими соглашение, с целью уговорить их заняться документом снова. Пока возможность референдума в Великобритании остается под большим вопросом, все взгляды в ближайшие недели будут направлены на Чехию.
Ирландский референдум по Лиссабонскому договору. Что дальше? Рассказывала Елена Воронцова. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Повторю за Гертрудой Стайн. Я люблю все, что новее нового. И за Евгением Замятиным. Боюсь, что у русской литературы только одно будущее – ее прошлое. Эти суждения определяют границы передачи, посвященной книгам и писателям.
В среду в 9 вечера, в четверг в 6 утра и в 2 часа дня.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Тверской суд Москвы частично удовлетворил иск о защите чести и достоинства президента Чечни Рамзана Кадырова к руководителю правозащитного центра «Мемориал» Олегу Орлову. Как сообщает корреспондент Радио «Свобода», суд взыскал с Орлова и «Мемориала» 70 тысяч рублей, а не 10 миллионов, как требовал истец. Главный военный прокурор России Сергей Фрединский направил в воинскую часть в Каменке Ленинградской области группу следователей. Они должны проверить сообщение организации «Солдатские матери Петербурга» об избиении солдат сержантами. Российские власти не дали визы двум представителям правозащитной организации «Репортеры без границ», которые должны были принять участие в пресс-конференции в Москве в связи с третьей годовщиной гибели корреспондента «Новой газеты» Анны Политковской. В Москве премьер-министр России и Беларуси Владимир Путин и Сергей Сидорский обсуждают вопросы двустороннего сотрудничества. Об этом сообщил пресс-секретарь российского премьера Дмитрий Песков. В Москве на Болотной площади прошел митинг представителей малого бизнеса. Сообщается, что в акции, организованной партией «Яблоко», приняли участие около 300 предпринимателей из Москвы, Липецка, Тамбова, Петербурга и Башкирии. В Ираке, в городе Эль-Фалуджа, при взрыве погибли не менее 9 человек, по меньшей мере 20 ранены. На открытом рынке взорвалась заминированная машина. Министерство обороны Афганистана заявило, что в ходе операции правительственных сил американских войск на востоке страны за последние сутки были убиты 40 боевиков. По данным министерства, 10 афганских военнослужащих погибли в столкновениях в разных районах страны.
Радио «Свобода», у микрофона Ирина Лабунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Как политический Вашингтон реагирует на решение Международного олимпийского комитета и измена и отношение общества к семейным ценностям. Политические оппоненты Барака Обамы воспринимают отклонение заявки Чикаго на проведение Олимпийских игр в 2016 году как личное поражение президента. Его сторонники считают, что президент должен был сделать попытку, невзирая на результат. В этой дискуссии много говорят о приоритетах Барака Обамы и о его обязательствах перед чикагскими политиками. Рассказывает наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов.
В отличие от Советского Союза и России, для Соединенных Штатов Олимпийские игры сугубо общественное, не государственное мероприятие. Конгресс не выделяет Национальному олимпийскому комитету из федерального бюджета ни копейки. Все расходы по проведению игр оплачиваются за счет коммерческих проектов, самый высокодоходный из которых – продажа прав на телевизионную трансляцию. Президент, конечно, может поддержать заявку американского города в качестве частного лица и болельщика, но использовать с этой целью административный ресурс в США не принято. До Барака Обамы президент США еще ни разу не участвовал в лоббировании заявки. Президенту и без Олимпиады есть чем заняться, особенно сейчас. Положение дел в экономике отнюдь не внушает оптимизма, нужно принимать решения по Афганистану, не дает забыть о себе Иран, реформа здравоохранения зависла в Сенате. Но чужой пример заразителен. Тони Блэр на сессии Международного олимпийского комитета в Сингапуре помог Лондону выиграть право проведения летних игр 2012 года. Владимир Путин в Гватемале поддержал заявку Сочи на зимние игры 2014 и тоже преуспел. Президент Обама впервые поддержал заявку Чикаго 16 сентября, принимая в Белом доме американских олимпийцев.
Наша страна от местного уровня до национального преисполнена желание обеспечить успех этим играм. Чикагский городской совет единодушно поддерживает эту заявку. Его поддерживают обе палаты Конгресса Соединенных Штатов. Я поддерживаю эту заявку. И от имени почти 20 тысяч добровольцев, более чем 1 миллиона тех, кто уже подписал петицию в ее поддержку, и всех, кто уже сделал ее своим личным делом, сначала для города, а теперь и всей страны, Соединенные Штаты поддерживают эту заявку. Американцы, как чикагцы, мы не любим строить мелкие планы. Мы хотим мечтать о большом и достигать высот. Мы горячо надеемся. Мы хотим провести эти игры.
Однако на вопрос о его личном участии в представлении чикагской заявки Белый дом отвечал отрицательно. Президент слишком занят, чтобы тратить время на заграничные поездки, без которых можно обойтись. Американскую делегацию в Копенгагене должна была возглавить первая леди Мишель Обама. Президент даже записал видеообращение к членам Международного олимпийского комитета, первая фраза которого начинается словами «Хотя я не могу присутствовать здесь лично». Этот ролик можно найти на сайте YouTube. Решение было принято в последний момент, в конце позапрошлой недели, по возвращении президента из Питтсбурга с саммита «двадцатки». К этому времени стало известно, что в датскую столицу, чтобы поддержать заявки Мадрида и Рио-де-Жанейро, прибудут король Испании Хуан Карлос и премьер-министр Хосе Луис Родригес Сапатеро и президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва. Как считают вашингтонские журналисты, уговорила Барака Обаму его советник Валерий Джаретт, занимающая в числе прочих должностей пост главы управления Белого дома по делам Олимпийских и Паралимпийских игр и молодежного спорта. При предшественниках Обамы такого офиса в аппарате Белого дома не было. Вероятно, при этом президент получил твердое заверение в том, что Чикаго выиграет право проведения игр. Действительно, шансы Чикаго выглядели очень высокими. В составе делегации США в Копенгаген отправилась суперпопулярная теледива Опра Уинфри и группа атлетов-олимпийцев, в том числе Майкл Джонсон, Надя Каманечи, Джеки Джойнер-Керси и Настя Люкин. Надо сказать, что в самом Чикаго отнюдь не все были в восторге от идеи проведения игр в этом городе. А ведь отношение местного населения – один из факторов, влияющих на решение МОК. Причем энтузиазм чикагцев со временем убывал. Если в феврале за проведение игр высказывался 61% чикагцев, то в конце августа всего 47%. Существовала даже организация «Чикагцы за Рио». Как установили досужие конспирологи, она финансировалась из Бразилии. Люди считают, что в период кризиса у города и без игр забот хватает. Превращение Чикаго в огромную стройку осложнило бы жизнь многим горожанам. Олимпийские объекты после игр часто превращаются в бельмо на глазу. С ними просто не знают, что делать. Поэтому в Чикаго главный олимпийский стадион планировалось сделать временным и разобрать его после закрытия. Негативную реакцию общественности вызвали сообщения о том, что ради сооружения олимпийской деревни власти намерены снести памятник архитектуры, больничный комплекс, спроектированный выдающимся немецким архитектором-модернистом Вальтером Гропиусом. Эксперты называли план сноса больницы культурным варварством. Но самое главное осложнение – это, конечно, деньги. Мэр Чикаго Ричард Дейли обещал горожанам, что они не заплатят и гривенника в бюджет игр, который оценивался в 4 миллиарда 800 миллионов долларов. Однако никто не верил, что организаторы уложатся в смету. Например, Лондону Олимпиада уже обошлась втрое против запланированного – в 13 миллиардов. Как утверждают специалисты, с учетом косвенных расходов, в частности, на обеспечение безопасности, еще ни одна современная Олимпиада не принесла прибыли. Так, например, Оргкомитет Монреальских игр 1976 года 30 лет не мог рассчитаться с долгами. На презентации в Копенгагене первой получила слово Мишель Обама.
Я прошу вас выбрать Чикаго. Я прошу вас выбрать Америку. Я прошу не только как первая леди Соединенных Штатов, которая хочет приветствовать мир в наших краях, и не только как житель Чикаго, который с гордостью и волнением стремится показать миру, на что способен мой город, и не только как мать, воспитывающая двух красивых молодых женщин так, чтобы они подружились со спортом и в полной мере раскрыли свои возможности. Я прошу еще и как дочь. Мой отец был бы так горд, если бы увидел игры в Чикаго. И я знаю, они значили бы для него нечто большее. Когда ему было чуть больше 30, у него диагностировали рассеянный склероз. Из-за болезни ему стало труднее ходить, не говоря уже о том, чтобы заниматься его любимыми видами спорта. Но мой папа был убежден в том, что спорт – жизненная необходимость. Не только для всего остального мира, но и для меня и моего брата. И даже когда мы видели, что папе трудно держаться на костылях, он не переставал играть с нами в спортивные игры. Мой отец был моим идеалом, и когда я думаю о том, чем эти игры могут стать для людей во всем мире, я думаю о таких людях, как мой папа. Люди, которые сталкиваются, казалось бы, с непреодолимыми трудностями, но никогда не опускают руки. Им труднее, чем другим, но они никогда не сдаются.
Президент тоже построил свою речь на личных воспоминаниях.
Я приехал сюда сегодня как страстный поклонник Олимпийских и Паралимпийских игр, как твердый сторонник движения, которое они воплощают, а также как житель Чикаго, гордящийся своим городом. Но прежде всего я приехал как преданный представитель американского народа, и мы надеемся в 2016 году приветствовать мир на берегах озера Мичиган в центре нашей страны. Принимать спортсменов и болельщиков со всех концов планеты – это высокая честь и огромная ответственность. И Америка готова и жаждет принять на себя этот священный долг. Мы нация, которая всегда раскрывала свои объятия гражданам мира, в том числе и моему отцу, приехавшему с африканского континента, людям, искавшим лучшую долю, тем, кто мечтал о чем-то большем. Я знаю, это трудно – выбрать один из нескольких прекрасных городов и стран, представивших здесь свои впечатляющие заявки. Я приехал сюда убедить вас выбрать Чикаго по той причине, по какой я выбрал Чикаго 25 лет назад и влюбился в город, который я по-прежнему называю своим домом. Пока я рос, моя семья много переезжала с места на место.
Я родился на Гавайях, некоторое время жил в Индонезии. У меня никогда не было настоящих корней в каком-то определенном месте или культуре, или этнической группе. А потом я приехал в Чикаго, и на чикагских улицах я работал рука об руку с черными и белыми, латиноамериканцами и выходцами из Азии, людьми всех наций и религий. Я понял, что Чикаго – самый американский из американских городов, место, где представители более чем 130 народов образуют пестрый ковер своеобразных общин.
Наступил решающий момент голосования. В Чикаго за процедурой наблюдала на огромном экране толпа, собравшаяся на площади Дейли Плаза и готовая ликовать. Президент Международного олимпийского комитета Жак Рок, когда ему принесли протокол подсчета бюллетеней, поданных в первом туре, казалось, не поверил собственным глазам.
Город Чикаго собрал наименьшее число голосов и не будет участвовать в следующем раунде.
Вместо кликов восторга чикагской толпе пришлось испустить вздох разочарования. Зато ликовали политические оппоненты президента. «Мир отверг Обаму», объявил в своем очередном эфире популярный консервативный радиокомментатор Раш Лимбо. Валерий Джаред, в свою очередь, сказала, что не стоит драматизировать случившееся.
Олимпийский дух – это значит усердно работать, стараться и не бояться поражений. Если бы президент боялся проиграть, он, вероятно, никогда не стал бы избираться в президенты.
Аналогичной была реакция главного политического советника Обамы Дэвида Аксельрода.
Разумеется, мы разочарованы. Было бы здорово принимать Олимпийские игры в Чикаго. Чикаго проделал огромную работу. Президент поедет куда угодно, чтобы защитить интересы страны. Думаю, игра стоила свеч, но мы идем дальше.
В воскресных ток-шоу много говорили о том, стоило ли президенту ехать в Копенгаген, не совершил ли он ошибку. Мнение ведущей телекомпании MSNBC Рэйчел Мэдоу.
Лондон получил право проведения игр 2012 года после того, как Блэр приложил к этому усилия. Россия получила игры 2014 года, потому что Путин постарался. На этот раз все четыре финалиста были представлены главами государств или правительств. Обама не сделал ничего неразумного. Когда правые ликуют по поводу поражения Америки, я считаю это отвратительно.
Рэйчел Мэдоу возражает ее коллега Дэвид Брукс.
Тут есть две серьезных проблемы. Первая – президент выглядит слабым, это плохая политика. Вторая – никогда не посылайте президента за границу, если не уверены в результате. Тем не менее, я на стороне Обамы. Он рискнул. Вернулся несколько униженным, но взял на себя риск ради своего города, своей страны. Поставил интересы страны выше своего личного престижа. Проиграл. Для меня это не имеет большого значения. Я считаю, он по-прежнему в порядке.
Но с самой резкой критикой выступила Мишель Малкин, комментатор консервативного направления. Она обвинила Барака Обаму в том, что он, как она выразилась, оплачивает политические счета тех, кто привел его в Белый дом.
Это свидетельство искаженных приоритетов президента и его правительства. Они постоянно пребывают в состоянии бесконечной избирательной кампании. Они все время изобретают какие-то инициативы, преследуют свои политические цели, но в этом случае имеет место оплата политических счетов, так я это называю. Я думаю, все это очень ясно, прозрачно и очевидно. Речь идет о вознаграждении политической машины Дейли, Ричарда Дейли, сына известного босса Чикаго.
Клан Дейли действительно доминирует в политике штата Иллинойс уже более полувека. Отец нынешнего мэра, Ричард Джозеф Дейли, избирался на этот пост 5 раз до самой смерти. Выражение «иллинойская политическая машина» стало в США синонимом политической коррупции. Но Мишель Малкин идет гораздо дальше риторических обличений. Она говорит о том, что весь чикагский олимпийский проект – это по существу коррупционная схема, в которой участвуют и Валерий Джаред, и Дэвид Аксельрод, и другие близкие к президенту должностные лица.
Во всем этом замешаны чикагские дружки президента. Тут и кроется причина олимпийской заявки. Инициатива исходит от Ричарда Дейли, мэра Чикаго. Он занимает этот пост с 1989 года. года. Он хотел бы увенчать $5 миллиардами свое долгое пребывание у власти. И это отличный способ списать все беды города, отмыться от обвинений. Его правление отмечено коррупционными скандалами в профессиональном спортивном бизнесе, ухудшением качества муниципального жилья, строительство школы брошено на произвол судьбы, подростковое насилие приобрело характер эпидемии, и никакие общественные организаторы положение нисколько не исправили, и так далее, и тому подобное. Вот Ричард Дейли и продвигал идею олимпийской заявки на 2016 год вместе со своими дружками, которые получили назначение в Белый дом.
Информация, опубликованная Мишель Малкин, на сегодняшний день самые серьезные обвинения в адрес президента. Однако игр в Чикаго не будет, поэтому и расследовать нечего.
О том, как воспринимают поездку Барака Обамы в Копенгаген в Вашингтоне, рассказывал Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода, в эфире аналитический журнал «Время и мир», у микрофона Ирина Лагунина. Супружеская измена – это предмет, о котором сказано уже столько, что, кажется, уже вряд ли можно что-то добавить. Но вот меняется общественная система ценностей. В обществе создается определенный настрой – официальный и неофициальный. Официальная кампания поддержки семьи не всегда соотносится с сексизмом и уничижением семьи даже с тех же официальных телевизионных экранов. А ведь измена – самое серьезное испытание для семьи. Над темой работала Татьяна Вольская.
В XIX веке, а также в начале XX, необходимость супружеской верности вряд ли кто-то подвергал сомнению. Сексуальная революция все равно не отменила традиционных семейных ценностей. Правда, смотрят на нее сегодня по-разному. Вере 22 года. Одно время у нее был бойфренд, сейчас его нет. Но замуж она рано или поздно собирается. Я спросила ее, возможно ли с ее точки зрения измена внутри семьи.
В принципе, да. Возможно. Но тут проблема в том, что я смотрю, может быть, скорее с точки зрения таких неоформленных официальных отношений, отношений без детей. Скорее, дети – это сдерживающий фактор, но, мне кажется, это в каком-то смысле неизбежно, особенно если отношения длительные. Потому что происходит привыкание людей друг к другу. Возникает вероятность влюбиться в кого-то еще, именно такой романтической влюбленности, ради которой вовсе не обязательно разрушать существующую семью. Но, в принципе, измена возможна.
Ну, вот вы испытали себя ставить на место человека, которому изменяют? Вы будете терпеть измены мужа, скажем?
Я была человеком, в котором изменяли, скажем так. Наверное, да. Скорее, да.
А сами будете изменять?
В принципе, измена – это такое действие по отношению к человеку, которому изменяешь. Ну, не знаю, это что-то вроде гадости, которую ты делаешь человеку. А если просто хочешь с кем-то переспать, то ты – это не измена.
Вот интересно, почему все-таки физическая близость не является изменой, с вашей точки зрения?
Ну, если физическая измена как действие сама по себе вообще не имеет значения, то духовной измены быть не может, потому что это просто уже другие отношения. Поэтому само это понятие, оно какое-то очень для меня расплывчатое, непонятное.
А если в результате измены возникает ребенок?
Все жутко осложняется. Это зависит от того, каковы отношения в предыдущих отношениях, если там ребенок. Много чего зависит. Мне кажется, вообще как бы никто не должен ни на кого обижаться, ни с кем ругаться, ни никого ненавидеть, а примерно дружно воспитывать детей.
От кого бы они ни родились. Да. То есть вот, когда мы жили без детей, я нарожала бы детей от всех, кого любила. Это правильно?
Ну, вообще, я недавно еще думала, что в том месте, где хиппизм и социализм сходятся, вот в этом общих женах, общих детях, общих семьях, в принципе, наверное, я и социалист, и хиппи, но только в теории.
Но семья может сохраниться при таком отношении? Или все-таки опасность есть, что она распадется от слишком свободных взглядов?
Просто мы должны рассматривать вероятность, что такие отношения могут возникнуть, и быть готовыми вообще об этом говорить и принимать это.
Вот интересно, Вера, в принципе, сознает, что ее красивая теория может, скажем осторожно, видоизмениться от столкновения с практикой. Действительно, на практике наблюдается, видимо, столько вариантов отношений, сколько имеется пар. Совершенно не претендуя на создание еще одного Декамерона, ни тем более на какие-то научные изыскания и классификации, я просто спрашиваю людей, а как было у них? Вот, например, Виктория, которая вдвое старше Веры, всю жизнь думала примерно так же, как она, но в один прекрасный день почувствовала, что ей очень больно. Сейчас она уже разведена с мужем.
Когда сам изменяешь, на эту измену смотришь с легкостью. Когда тебя изменяют, это уже совсем с другим знаком получается измена, да? Да, у меня были тоже по жизни ухаживали мужчины, и какие-то легкие отношения, симпатии, но приоритет для меня изначально семья, дом, Маша, муж, оно все равно доминировало. И то, что на этом фоне я могла кому-то понравиться, понравиться или кем-то немножко увлечься или что-то. Мне это не мешало, я не считала это преступлением никогда. Серьезных увлечений, которые могли бы в моей жизни что-то изменить на фоне замужества, у меня не было. Мне кажется, что для измены нужен очень веский повод. Надо голову потерять, надо понять, что вот без этого человека ты жить не можешь, тогда, может быть, пойти на вот какие-то такие изменения жизни супруга, менять хозяина в доме, там что-то для детей, нового папу заводить. Там. Для этого веские достаточно нужны причины.
Я так поняла, что все-таки измены вы считаете вот такие большие, глобальные изменения,
ну, да,
уход,
конечно,
из семьи. А просто так называемые грешки, случайные связи, вы не считаете настоящими изменами, да?
Да, подход такой чисто мужской. Если это физическая или какая-то такая легкая, как облачность набежала и рассеялась, не считаю. А когда действительно ты перестаешь думать, заботиться, находиться в семье, и ты связываешься больше с другим человеком, и эмоционально, духовно, безусловно, это уже идет измена. А остальное – это жизнь. С каждым бывает.
Ну, хорошо, это вот вы так смотрите на ваше поведение, потому что вы уверены, что это что-то необязательное, и что ваше поведение как бы не угрожает семье. Ну, а в отношении вашего мужа, у него были какие-то флирты, как вы считаете, какие-то связи, случайные увлечения помимо вас? И как вы на это смотрели, если да?
Он мне не давал никогда повода задумываться, что он где-то задерживается, потому что это связано с вниманием, перенесенным на какой-то другой объект. Он, кстати, был обычно достаточно поздно приходил с работы. Я всегда знала, где он. Но я, честно говоря, и не докапывалась никогда, не заостряла на этом момент. А потом всегда чувствуешь и видишь, каким глазом, как на тебя смотрит человек, интересен ли ты ему. Или мазнут глазом, скажут так слово, что ты поймешь, что мыслями человек где-то с кем-то или не с кем-то. Ну, то есть не с тобой точно. Вот. И что заставит приостановиться и спросить, а в чем дело? Как-то не было таких ситуаций. Хоть мы и не жили душа в душу, но именно на эти мысли никогда его поведение меня не наталкивало.
Как выяснилось до поры, а когда натолкнуло, то оказалось, классика, конечно, что героиня нового романа – это лучшая подруга, и выглядит это вовсе не безобидно.
Но на самом деле, совершенно потрясающей, конечно, неожиданностью была для меня новость, что вот моя подруга стала человеком близким для мужа, и что мой муж смог завести отношения с моей подругой, которой, в общем, достаточно доверяла, и ему тоже, потому что до этого 15 лет никогда не всплывала на поверхность вот именно эта тема недоверия. Но я помню, что я, конечно, была в шоковом состоянии тогда именно от предательства. Даже первый момент я не верила, что это именно так. Когда потом я поняла, что это так, то, конечно, нет, я не болела, но похудеть я похудела тоже, кстати, на стрессе. Но меня тряхануло тогда хорошо. Факт предательства тогда резанул очень сильно, причем двойного такого, от близкой подруги и от мужа.
Значит, вот вы считаете, что действительно вот случай с вашей подругой, случилась-таки такая глобальная измена, настоящая, да?
То, что он ей очень увлекся как человеком, это 100%, да. Угу. Вот его рядом не было. Это было однозначно.
Ну и как вы считаете, может семья пережить такие вещи? Должна ли она переживать? Надо как-то пережить это и остаться вместе или лучше разбежаться?
Ну, я думаю, это от людей уже зависит. Люди все разные по характеру. У кого-то это будет такой нож в сердце, что вообще никогда и забыть, не простить, и занозой будет. А в таком состоянии жить вместе невозможно. А кто-то переживет и будет дороже, что человек все равно остался с ним. Ну, на самом деле, как говорится, ложки нашлись, а остаток остался. Все равно вот печать какая-то остается, что человек способен, что может такая ситуация случиться. Нету чистой линии.
Ну да, то есть можно простить, но нельзя забыть.
Нет, это не забывается на самом деле, да. А потом, наверное, еще вторая сторона тоже по-разному может себя вести. Кто-то там будет с печальной физиономией, может быть, находясь в каких-то воспоминаниях сладких, рядом торчать, да, и отдавать долг там семье, вот, страдающей при этом, а несбыточном, не совершенном, не случившемся. А кто-то перелистнет лист и, может быть, с большим вниманием будет отдавать себя семье, там, заботиться. У меня многие мои знакомые расходились, потому что просто друг друга надоедали.
Предполагает ли современная семья сохранение линия верности? Этот вопрос я задала члену Президиума Петербургского психологического общества Игорю Добрякову.
Ну, семья семье тоже рознь, но вообще очень интересное чувство ревности. И чувство ревности – это не чувство собственности, как пытаются говорить. Чувство ревности – это связано с тем, что перестает удовлетворяться экзистенциальная функция либидо. То есть, если этот человек не признает, то что в любви? Какое очень важное слово. Помните, фильм такой был по рассказу Нила Замчей? Единственное. Единственный. Вот если я перестаю быть единственным, сразу же снижается моя самооценка, смысл жизни теряется. Это просто ужас. Я не единственный, я не избранный.
Меня можно легко заменить.
Меня можно легко заменить кем угодно. Вот это ощущение единственности человеку очень нужно для того, чтобы социальная функция была удовлетворена. Поэтому ревность связана вот именно с этим. И поэтому это так страшно. Чудовище с зелеными глазами, вот эта ревность. Это, конечно, очень страшно. И вот смотрите, ревновать-то люди все равно ревнуют. Вот ко мне приходит много пациентов. Какие ужасы испытывают у муки ревности. Хотя там очень своеобразно бывает. Но вот просто какую измену проще простить? Измену простить проще телесную или душевную? Поэтому сексуальные отношения, сейчас скажем, особенно женщины, склонны смотреть сквозь пальцы. Но если вдруг появляется, у меня была одна пациентка, которая пришла лечить фригидность. Она не знала, что это такое, вот, и она неправильно пользовалась этим термином. Я спросил, в чем проявляется ваша фригидность? А в том, что я не ревную мужа. У него много любовниц. Он мне о них рассказывает, а мне абсолютно наплевать. Но потом, когда мы стали с ней рассматривать, казалось, что она вообще-то ревнивая. Что когда я сказал, ну, представьте себе, вот ваш муж сажает любовницу на колени, начинает расстегивать кофточку, гладить грудь. Она говорит, ну, мне наплевать, я не ревнивая. Я же вам объяснил, Игорь Валерьевич. Я говорю, он начинает говорить. Какое счастье, что я тебя встретил. Если бы я тебя не встретил, жизнь прожил бы зря. Ты единственная женщина в моей жизни. И тогда она покрывается красным, говорит, слезы у нее на глазах. Говорит, он такого не может. Говорит, ты же не ревнивая. То есть, понимаете? Вот эти эротические отношения, душевные отношения, они очень переживаются людьми. И много людей сейчас вообще их лишены. Вот это самое страшное. И приучают к каким-то вот компенсациям, а компенсации-то не происходит. Сексуальных отношений много, разнообразных, в том числе гомосексуальных. И так, и так, и так. Отношения тоже вот на уровне «ты симпатичная, я симпатичная». Хотя дифференциация все равно идет. Очень интересно на молодежь смотреть, да? То есть совершенно четко говорит, с этим я просто сплю, а этого я люблю. Да? Это такая интересная формула.
Говорил психолог Игорь Добряков.
«Российская семья и измена». Над темой работала Татьяна Вольская. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти на интернете по адресу swobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Случай дедовщины в армии и проблемы начавшегося осеннего призыва обсуждаем с председателем комитета солдатских матерей Санкт-Петербурга Эллой Поляковой.
Ждем ваших звонков с 23 часов, во вторых 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Россия не даст Беларуси последний транш 500 миллионов из кредитов 2 миллиарда
долларов. Это была уже третья массовая акция ижевских пенсионеров за нынешнюю год.
Госпожа Бурджанадзе считает, что президент совершил преступления, а также ошибки, которые хуже.
Я хочу дать ясно понять террористам, что вся страна объединилась, чтобы сказать «нет Талибану».
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465, 9475 и 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».